Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта Еўрарадыё і праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая, абмяркуем наступныя тэмы. Графітыста Алега Ларычава схапілі з фарбай і трафарэтам з сімволікай белага легіёна. У Беларусі пачала працу чарговая місія міжнароднага валютнага фонду. Улады разлічваюць на крэдыт у 3,5 мільярды долараў. Чаму у беларускіх песняроў амаль няма канцэртаў у Расіі і колькі зараблялі легендарныя песняры? Гэта асноўныя тэмы панядзелка, 5 чэрвеня. Пра іх, але больш падрабязна пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
5 чэрвеня ў Беларусі пачала працу чарговая місія міжнароднага валютнага фонду. Яна прабудзе тут да 12 чэрвеня. Улады Беларусі ўжо працяглы час спадзяюцца на атрыманне крэдыту ў памеры 3,5 мільярдаў долараў. Перамовы з МВФ працягваюцца, але выніку пакуль няма. Эксперты фонду заяўлялі пра неабходнасць правядзення структурных рэформ беларускай эканомікі. Ці ёсць зрухі ў перамовах, якія патрабаванні МВФ готовая выканаць Беларусь і ці варта ўладам разлічваць на новы крэдыт. Гэтае пытанне абмяркуем з эканамістам, старшым аналітыкам Альпары ў Беларусі Вадзімам Іосіпам. Перадаю слова Паўлу Свярдлову.
Прывітанне, Вадзім.
Добрый дзень.
Без вашага каментара на конт прыезду місіі МВФ у Беларусь не абыходзіцца ніводная місія МВФ у Беларусі. Хачу запытацца на конт таго, што сёлета мы сустракаем чыноўнікаў міжнародных добрай статыстыкай, ну і такім стрыманым аптымізмам. А ці гэта тое, што то трэба для таго, каб яны нам далі крэдыт, бо краінам, у якіх становчы ВУП і гэтак далей, можа, крэдыты не паложаны.
На самом деле, никаких требований по темпам роста экономики МВФ нам не предъявляет. Более того, если в экономике страны все хорошо и она растет невиданными темпами, как иногда нам обещают, может быть, страна вообще не нуждается ни в каких кредитах.
Вася, я про то ешь.
На самом деле требования МВФ, они достаточно узкие и конкретные. Речь идет о реформировании госпредприятий, об улучшении качества государственного управления госсобственностью, о создании системы социальной поддержки безработных. Это те условия, которые могут коренным образом что-то изменить в структуре нашей экономики. В этом случае МВФ готов обсуждать выделение нам кредита.
Чамусь мне здаецца, что ніякіх карэнных зменаў вось па пералічаных факторах зараз супрацоўнікі місіі МВФ не пабачаць.
Скорее всего, да, не увидят. И на самом деле, возвращаясь вот к теме наметившегося нашего экономического роста, когда речь идет об отношениях с международными финансовыми организациями, получается, работает логика: чем лучше, тем хуже, или наоборот. То есть, когда в стране тяжелая экономическая ситуация, руководство остро нуждается в деньгах, кажется, что уже вот-вот согласятся на все необходимые реформы, лишь бы эти деньги получить. И напротив, когда возникает альтернатива в виде российских денег, когда экономика начинает подавать сигналы к росту, складывается ситуация, что уже деньги МВФ нам нужны не так остро, а раз так, зачем нам проводить какие-то реформы?
Отповедно, наши улады робятся менш сговорливыми, и до потребования МВФ ставятся, як до нечего непотребного, як до нейких таких спробов нас нахилить, и в огуле, кто там у гэтым МВФ керуе, американцы, а это ж наш потенциальный ворог.
Так. Именно так, но при всем при этом все-таки не стоит забывать, что что это не МВФ, в конце концов, пришел к нам с требованием реформ, а мы обращаемся к МВФ с просьбой выделить деньги. То есть они вообще, по большому счету, ни на чем не настаивают, ну, как бы констатируют, вот есть наши условия, ну, хотите, соглашайтесь, обсудим, дадим денег. Не хотите, не соглашайтесь, денег не будет.
Ну, отповедно, не хочется выконывать наши умовы, и, ну, размовы тогда про кредит не будет.
Да, да.
Ну, и цікавый факт, у кастрычнику 16-го года под час нарады по перемовах с МВФ Лукашенко назвал потребования фонда абсолютно непримальными. Там нават прогучало, что фонд накіраваў свае патрабаванні на ўдушэнне беларускага народа. Але тры месяцы таму Александр Лукашэнка нечакана выклікаў у Мінск кіраўніка місіі МВФ Пітэра Долмана, і паміж імі адбылася, ну, вельмі цьмяная размова. Давайте паслухаем.
У меня есть пару вопросов, которые я хотел бы обсудить с вами. И для меня, для страны они очень важны. Я полагаю, что те вопросы, по которым мы будем вести разговор, они и в информационном плане полезны для вас. Ну и вообще на будущее, чтобы вы знали о ситуации, которая складывается здесь в Беларуси.
Пасля гэтай размовы ніхто, ні прадстаўнікі МВФ, ні прэс-служба Александра Лукашэнкі не далі каментароў, таму яна пакінула вельмі шмат пытанняў. Ну і яшчэ адно важнае пытанне. Наколькі я зразумеў, вось гэтая місія МВФ, якая працуе ў Беларусі з сённяшняга дня, гэта некая падрыхтоўчая місія. Так, асноўная будзе ў кастрычніку.
Да, есть так называемая статья 4 устава МВФ. В соответствии с этой статьей в государствах, которые были программы с МВФ, проходят такие крупные миссии, где обследуют экономику страны, по итогам делают заключение, дают рекомендацию как правительству страны, что и где можно менять, так и определенные рекомендации совету директоров МВФ, стоит, не стоит там заключать программу с этой страной, стоит, не стоит давать деньги. И именно вот такая расширенная миссия будет осенью, в октябре.
Что ж, отповедно, тягом ближайшего тыдня мы на Урате почуем сенсационную сацыйныя навіны пра тое, што МВФ вылучыў Беларусі крэдыт. Так?
Более того, несколько последних вот таких технических миссий МВФ заканчивались даже отсутствием какого-то пресс-релиза. То есть можно было констатировать не просто, что не договорились о кредите, а, видимо, разногласия были таковы, что просто не решались выносить ссор из избы для широкой публики. Вот такие визиты вообще заканчивались ничем. Ну, будем надеяться, что хоть какой-то промежуточный результат нынешней миссии мы узнаем.
Что ж, все ж таки, коли бы мы побачили некий пресс-релиз, это б свечило про то, что Беларусь обмерковывая свои экономичные и финансовые справы не только с Москвой, але и с Заходом. Поглядим, засталось чекать тыдень до 12 червня. С уразмовцем Еврорадио был старший аналитик компании Альпары Вадим Иосуп. Вадим, дякую за подробязный комментарий. Ситуации.
Всего доброго.
До побачення. З вами был Павел Свердлов. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Вядомы і легендарны беларускі спявак, удзельнік славутых песняроў, а сёння лідар гурта «Беларускія песняры» Валерый Дайнека не так часта бывае на радзіме, але на гэтым тыдні ён амаль выпадкова праходзіў побач з Еўрарадыё і трапіў у рукі нашага журналіста Дзмітра Лукашука. Чаму папулярнасць на радзіме прыходзіць да артыста пасля таго, як ён стане вядомы за мяжой? Ці варта сёння беларускім музыкам шукаць шчасця ў Расіі? На гэта і ды іншыя пытанні адказвае Валерый Дайнека, а я перадаю слова Дзмітру Лукашуку.
Спадар Валеры, ўсё ж такі вы зараз дзе часцей? У Мінску, у Беларусі ці па замежжах?
В принципе, сейчас больше всего времени я провожу в Минске, от чего получаю огромное удовольствие. То есть я занимаюсь там огородом, рыбалкой, отдыхом. Ну и когда случаются концерты какие-то, выезжаем.
Ну вот зорка белорусской эстрады и такая формулировка «коли здараются концерты». У меня было такое уражение, что вы с концертами с России не вылазите.
Нет, это такое впечатление правильно было, но это пораньше немножко. Сейчас вот во времена кризиса, а он уже длится где-то 3-4 год, может быть, даже больше, я не считал. Но пока вот такая ситуация немножко. Да и у нас в стране, там и в России, да и во всей Европе, по-моему, кризис только начинается. А он уже, по-моему, обуял всех. В связи с последними событиями сейчас в Англии это вообще что-то страшное.
Ну, а вы ж маете некие там сябровские, там, типа просто такие, как кажут, тусовочные стосунки с российскими музыкантами, с вашими коллегами. Вот да. Что яны кажут? На их так само кризис отбился?
Концертов да, концертов стало меньше гораздо. Хотя вот, ну, в принципе, я думаю, что это сказалось на их гонорарах. То есть они наконец-то ну, поняли, что вообще загибать, наверное, не стоит. Ну, это мое мнение. Мне показалось, что гонорары стали меньше, чтобы не прекращать количество концертов. То есть, вы понимаете, да, раньше было желание лучше меньше концертов, но дороже. А сейчас приходится уже ездить. Как когда-то песняры в свое время, получая 20 рублей с концертом, мы работали по 3-4 концерта в день. Ну, не только песняры, конечно, это все так работали. Песняры просто работали больше, поэтому, естественно, наверное, больше всех зарабатывали. Но это были такие деньги, такие смешные. На Западе, да, ты мог бы стать уже миллионером и летать на собственных самолетах, там, иметь виллы в Америке.
Гонорар песняру был 20 рублей.
Каждому. Я имею в виду, что мы получали каждый по 20
рублей. По 20 рублей, да.
Ну, наверное, руководитель там чуть больше.
Але все ж таки, ці были такие моменты, коли, скажем, гонорар был нормальный?
Сейчас уже можно, наверное, об этом говорить. Там, но заканчивалось не всегда очень хорошо. Иногда страдали, конечно, от этого не мы, а администраторы. То, если их где-то там ловили. Наше дело было просто вот получить какие-то деньги. Ну, в смысле, не получить, конечно, выйти на сцену и отлично отработать. Это была первая задача наша. Ну, а деньги, понятно. Они назывались, так называемые концерты были... фондовые, да, и их делали комсомольцы, бывшие потом комсомольцы, вот, они занимались такими левыми концертами там, и мы, естественно, на них получали в два раза больше.
Вот. То есть 40 рублей?
Да, 40 рублей, но я вам скажу, для зарплаты 80-100 рублей, 120 максимум, которые на зарплату, ну, не говоря о шахтерах, которых у нас здесь не было, шахтеры получали аж 400, наверное, 500 в месяц, то, извините, там три концерта, допустим, по 40-120 рублей за день, это очень прилично.
Ну да. А белорусские песняры, вот, коли, скажем, взять лепшие часы, докризисные в России, какие были там самые такие заломные гонорары?
Ой, не знаю. Ну, трудно говорить то, о чем вообще не хотелось бы вообще говорить. Да, потому что было, не было, понимаете, поскольку мы сейчас работаем еще, поэтому пусть лучше это будет загадкой. Иногда были большие деньги, да, честно могу сказать. Там, ну, вы понимаете, что такое кэш, да? Ну, это же, это все незаконно. Поэтому у нас таких концертов практически не было. Мы на кэш не работаем, извините. У нас все концерты обложены налогом.
Ну да, как белорусский коллектив.
А деньги, ну, деньги нам дарят дети. Наши
внуки.
Некоторым родители оставляют еще. У некоторых есть родители, и они их кормят.
Валер, вот просто цікаво. Прочитал недавно такое социологическое опытание, что, скажем, амаль палова россиян, нібыта, уже не лічыць белорусов такими уже и великими сябрами России и россиян. Вот вы отчули такое ставление, вот, скажем, были, скажем, там месяц-два тому на концерте где-нибудь в Москве, в России, отчули некую измену ставления до себе? Вот?
Нет, совершенно нет. Это все, о чем ты говоришь, это правда, да, это все вот на уровне политических деятелей, там, может быть, какие-то газеты какие-то могут об этом где-то написать какую-то статейку, в интернете очень много об этом говорится, что в России будет такая же ситуация, как на Украине. Нет. Я думаю, что мы... Во всяком случае, я не видел от своих друзей, от людей, с которыми мы общаемся, и мы там часто бываем, я не знаю. Я этого не чувствую, я об этом не слышал. Я думаю, что больше здесь раздувается на эту тему вообще вот такая вот атмосфера. Ну, она совершенно... Я не верю, что что-то может между Россией и Белоруссией произойти. Мы настолько, кажется... Только это может произойти, только если... специально это сделал.
Дарэчы, Валерый, а вот что, вот сучасная Беларусь ніякага звання, узнагароды так и не дала, так вот и засталося только тое, что дали, здаецца, у 90-м годзе, да, заслуженного артыста Беларускай ССР?
Ну, хороший вопрос. Меня все время спрашивают, ты еще не народный? Как? А вот же ж вот Ермоленко народный, Сашка Тиханович был народный, все. Я не знаю, наверное, что-то нужно для этого сделать. Но мне никто ничего не предлагал сделать. Я работаю как прежде, и мы как прежде прославляем, да мы все, я имею в виду, еще нас же еще в ансамбле два человека заслуженных, и мы все как прежде, кроме собственных произведений, мы, естественно, прославляем нашу страну, ну, песнями, естественно, которые мы показываем. Мы все делаем правильно, как и делали всегда. Ну, а это, в принципе, меня это не особо беспокоит, и я этим просто не занимаюсь. Наверное, надо иметь продюсера, который вот должен куда-то пойти, но я как бы не вижу, ну что, ради пенсии там еще 100 рублей, а может, два раза больше даже.
А
ну,
может, не знаю. Может, потом какую-нибудь табличку
так
на
доме.
Так
а что делать для этого нужно, главное, я не знаю.
Вы являетесь сябром какого-нибудь союза? Союз там вот композиторов есть у нас там с... В общем, творчего союза, не?
Нет, не знаю. Нет, ни в какой союз я не вхожу, слава богу.
Вот в этом-то и проблема. Оказывается, все мы повинны быть у неких союзах. Там союз композиторов, там союз творчих супрацовников, там те еще якого. И этот союз подает заявку на Минкульт, что вот мы хочем, как вы дали Валерию Дайнеку орден Скорины. И они там уже ставят автографы, и не ставят автографы. И так вот отрывается.
Ну, понятно, они решают. Слышишь, да. Какие-то ребята будут решать. Ну, пускай решают на здоровье. Я думаю, что здесь не надо быть в каком-то союзе. Достаточно кому-то об этом побеспокоиться и побегать. Но кто этим будет заниматься? У меня нет продюсера. У нас в ансамбле нет продюсера. У нас есть директор и администратор. В Москве здесь у нас нет никаких... людей, которые бы могли заниматься нашей жизнью, нашими там, званиями, наградами и прочее. Грамот у меня достаточно и у ансамбля, и достижений, и званий. Там. Так что все нормально.
Конфликт, скандал с Ханком и его песнями. Вы на чьем боку в этой ситуации?
Не на Ханка, естественно, потому что, во-первых, ну, самое главное, то, что это было очень не вовремя, это было даже как-то даже подло, мне кажется, вот после того, что произошло. Дальше, значит, вообще это скандал на голом месте вообще. То есть артисты, которые выходят на сцене, нет такого закона. И никто не имеет права запретить исполнять песни. Любые. Мы можем выйти на сцену и петь любые песни. «Битлз», там, кого угодно. За это нигде никто не может запретить, за это не взимаются деньги.
То есть, может Валера Дайнека выйти, ну и образно кажучи, взять какую-нибудь песню Крамы и выконать ее.
Да, ну я, естественно, я позвоню чисто вот из дружеских соображений к своему человеку и скажу, ты не против, если мы в репертуар возьмем? Если это будет человек где-то за границей, с ним невозможно связаться, допустим, там Deep Purple мы захотим спеть, мы споем ее. Мы выступаем как мы, как артисты. Кроме того, Эдуард Ханок уже за все эти песни давно получил. И он получил не меньше, чем артисты, которые пели эти песни. Кроме того, что артисты, которые пели его песни, сделали ему имя, раскрутили эти песни, которые пели во всех ресторанах. Ведь вы представляете, когда приезжает, допустим, Ермоленко тот же, да, или Саша приезжал когда-то, они пели в этом городе эти песни, их впервые слышали, они обалдевали, там им нравилось, они тут же в ресторанах, а рестораны все заполняют репортички. Это, опять же, дивиденды идут композитору. Вот, поэтому вообще, мало того, что это не вовремя было, понимаете, после 9 дней, после концерта, посвященного памяти, это было просто по-человечески. Ну, я уже сказал, как это называется. Другое дело, что петь не может запретить. Только издание, значит, пластинок или где-то, ну, какое-то издание, понимаете, за которое ты, естественно, даже можешь не получать деньги, но, может быть, предполагается, что это будет продаваться. Тогда ты обязан спрашивать, а так, петь со страны? Я завтра выйду и буду петь там «Малиновку», а ног ничего не сможет сделать. Никаким судом не милиться.
Як Беларуси перемогчи на Евробачене? Что для этого треба?
Для этого нужно просто честно артистам спеть. Как вот было в этом году, допустим, да? Но чего там хотят и какими методами пользуются там, вот это особенно голосование, тут никто ничего не знает. Вы знаете, что здесь вот это голосование, СМС-голосование, оно тоже не очень справедливое. Поэтому вполне возможно, что в Европе то же самое. Созваниваются люди, организации какие-то, и говорим, давайте вот так, давайте сделаем так. Во-первых, самое главное, что они там решают, где будет следующий чемпионат, хотел сказать, Евровидение. Сможет эта страна? Я думаю, что они звонят там, спрашивают, у вас есть средства, мы вам поможем там и так далее. Я думаю, что и в этом тоже причина. Песня совершенно не конкурсная, совершенно... Но песню, которой бы я лично дал бы первое место, естественно. Когда я был председателем жюри, здесь когда отбирались на Евровидение, мне показалось, что Нави, они как раз вот белорусские такие. Вот, ну, из всего, что мы там прослушали, просмотрели, они были самые белорусские, самые откровенные. И, наверное, вот этим им можно было взять. И, наверное, бы взяли. Но, опять же, там что-то такое вот в этом голосовании было неправильно.
Дякую, великий. Я нагадаю, что у нас в гостях был заслуженный артист Белорусской ССР Валерий Дайнека.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем праграму. Еўразум. Прысуд у справе вядомага графітыста, куратара стрыт-арт праекта «Сігнал» Алега Ларычава вынясуць 6 чэрвеня. Яго не затрымлівалі. Яго сябру цыгане Новік прысудзілі штраф у 10 базавых велічыняў, то бок у 230 рублёў. Абодвух маладзёнаў затрымалі яшчэ ў суботу. Выхадныя яны правялі за кратамі, а ў панядзелак ранкам даставілі ў кастрычніцкі суд Мінска. Цэлы дзень у судзе дежурил и наш корреспондент Артем Мартынович, якому и передаю слово.
Координатора стрит-арт проекта «Сигнал» Олега Ларычева и его девчину Ганну Новик затримливают у Минску у ночь на 4 червеня. Их виноватят у дробным хулиганстве, нібыта яны нецензурна лаяліся ў публічным месцы. Месяц таму Алег Ларычаў ўжо адсядзеў 15 сутак за дробнае хуліганства. Яшчэ раней яго штрафавалі. Два месяцы таму графітыст быў збіты невядомымі. Спярша Алега Ларычава яго сяброўку даставілі ў кастрычніцкі раус. Суткі не было вядома, дзе яны знаходзяцца. І пасля яны з'явіліся ў судзе кастрычніцкага раёна Мінска. Вось што распавёў Алег Ларычаў падчас перапынку ў судзе.
Вогуле яны прямым тэкстам казалі, что они сочили от подъезда за нами. Покуль мы там заходили в районе KFC, который на вокзале, и они ведали, что мы были про вокзал, шли, и вовле прозвучала фраза, цитую, что же вы такого наделали, что за вами следить надо. Пока они сочили от самого подъезда. Я спитал, что с подъезда вели, он так покивал. Я так разумею, что они не только сегодня сочили, но и пусть. Тому становится зрозуміло, чому минулий раз мене затримали, коли регулярно
такі сам. Я не веду, мені тепер комендантський час, бо мені не виходить просто повного часу на вулицю.
Під час затримання у Олега і його дівчини знайшли трафарет і 6 балончиків фарби. Міліціянт таки свідчить у суді, стверджає, що вони спробували нешто намалювати. По словах міліціянта, молоді люди почали лаятися, коли до їх підійшли супрацовники міліції. Однак ні Олег, ні його дівчина не зауважили, як міліціянти їм представилися. Ті були без опознавальних знаків, а затримання проходило грубо. У суді Ганна Новік заявила, що з'являється аспіранткою Академії наук, тому дивно, що її винуватять у нецензурній лаянці. Як відбувалося затримання, розповідає Олег Ларычаў.
З'явіліся в метрах 200-300 от места, где было намалевано на бетонной конструкции. И когда мы заходили скорее станции МЧС, вот на улице Могилевской, причем они находились в бусику про дорогу и выскочили оттуда непосредственно, когда мы уже были помощи.
При гэтым координатор суполки «Сігнал» зауважае, што трафарет, каб маляваць, ён зрабіў упершыню, ён быў прысвечаны на шумелай справе «Белага легіёна». Ні Олег, ні Ганна са сведчаннямі міліцыянтаў не пагаджаюцца і распавядаюць прыблізна адно і тое ж. Яны ішлі па сушы ў кавярню, тады іх і затрымалі. Падчас затрымання ў Алега забралі тэлефон на экспертызу, ён падазрае, што гэта можа стаць падставай для іншай адміністрацыйнай справы. Бо намёкамі міліцыянты яму казалі, што правераць, ці ёсць на іх іншыя графіці, якія нядаўна з'яўляліся ў Мінску. Нагадаем, што суполка Ларычава першай паведамляла пра вострыя графіці на сацыяльную тэматыку, якія сёлета з'яўляюцца на мінскіх стенах. Героями невядомых мастакоў сталі былая міністр працы Марыяна Шоткіна, экс-прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч, міністр унутраных справаў Ігар Шуневіч. іншыя чыноўнікі, сілавікі і прапагандысты. Побач з партрэтамі змяшчаліся іх выказванні. Напрыклад, Шоткіна прыдумала падатак на дармаедства, а міністр унутраных справ Ігар Шуневіч быў у форме НКУС, якую ён публічна калісьці апранаў. Цікава, што ў прыватных размовах міліцыянты казалі Алегу Ларычаву, што той пакрыўдзіў іх міністра. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Падрабязней пра гэтую справу можна знайсці на нашым сайце euroradio.fm. Таксама там ужо апублікаваная поўная відэаверсія інтэрв'ю з Валерыем Дайнекам і падрабязная інфармацыя пра перамовы ўладаў з МВФ па вылучэнні крэдыту Беларусі. Тым часам праграма «Еўразум» працягваецца. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Затрымалі двух чалавек з нагоды тэракту на знакамітым нямецкім фестывалі. Гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Паводле дадзеных таксікалагічнай экспертызы, вакаліст і лідар амерыканскага гурта Soundgarden Крыс Корнел перад смерцю прыняў 7 розных лекаў, але яны не сталі прычынай яго смерці. Крыс Корнел памёр 18 траўня ў ЗША ва ўзросце 52 гадоў. Ён быў знойдзены без прытомнасці на падлозе ваннага пакоя ў адным з гатэляў Дэтройта. Раней эксперты графства Уэйн, штата Мічыган, паведамілі, што прычынай смерці Корнел стала самагубства. Прычына смерці вызначана. Самагубства праз павешанне. Поўная справаздача аб выніках ускрыцця яшчэ не завершана, гаварылася ў заяве медыкаў. Праўда, у заяве прадстаўніка музыкі раней паведамлялася, што смерць Корнела была раптоўнай і нечаканай. У Нямеччыне затрымалі двух чалавек, якіх падазраюць у падрыхтоўцы тэракту на знакамітым рок-фэсце «Rock am Ring». Паводле нямецкага выдання «Welt» яны былі супрацоўнікамі субпадрадчыка, які працаваў з арганізатарамі мерапрыемства. Сцвярджаецца, што як мінімум адзін з іх быў салафітам. Паліцыя пакуль не паведамляе падрабязнасцяў затрымання, аднак сам фэст быў спынены за пагрозы тэрактаў. Тым часам у нядзелю 4 траўня на стадыёне ў Манчэстары прайшоў канцэрт памяці ахвяр нядаўняга тэракту, які адбыўся пасля канцэрту амерыканскай спявачкі Арыяны Грандэ. У канцэрце, падчас якога збіралі сродкі сваякам загінулых і пацярпелых, узялі ўдзел Робі Уільямс, Кэці Перры, Крыс Мартін з гурта Coldplay і іншыя сусветна вядомыя зоркі. І яшчэ ў Злучаных Штатах Амерыкі на аукцыёне прадалі асабняк у Лос-Анджэлесе, у якім у ноч 4 на 5 жніўня 1962 года памерла легендарная галівудская акторка Мэрылін Манро. Новы ўладальнік заплаціў за дом у раёне Брэнтвуд боль за 7 мільёнаў долараў. Паведамляецца, што асабняк плошчай у 240 квадратных метраў быў выстаўлены на продаж 21 красавіка. У доме 4 спальні і 3 ванных пакоі. Былы ўладальнік купіў гэтую нерухомасць у 2012 годзе, але так і не жыў там. Дарэчы, як паведамілі замежныя СМІ, на мінулым тыдні ў былой кватэры Джона Ленана ў Ліверпулі знайшлі 3 трупы. Паліцыя лічыць, што злачынства адбылося на бытавой глебе. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.